переднему плоту была привязана большая лодка-дубовик. В ней хранился огромный железный якорь. Его поднимали несколько человек. Андрей сидел на переднем плоту и зорко смотрел вперед. Когда река делала крутой поворот, он, зная хорошо весь путь, заранее выплывал вперед на дубовике и приказывал, где сбросить якорь в воду. От якоря тянулся толстый пеньковый канат. Река уносила плоты вперед, как будто прямо на изогнутый берег, но туго натянувшийся канат удерживал передний плот посреди реки, а за ним стремительным течением Днепра заворачивались другие 5 плотов, и все они вытягивались посреди реки в новом направлении, так что задний плот оказывался передним. Тогда Андрей подавал знак гребцам на лодке, и они вытаскивали якорь обратно в дубовик, а вся связка плотов неслась дальше. Дубовик объезжал плоты, а Андрей с гребцами переходил на задний плот, ставший теперь передним. Канат привязывался к скрепам, связывавшим бревна. Андрей снова садился впереди и ждал следующего поворота реки, где все повторялось. Так Вадим летом 1240 года на плоту благополучно прибыл в стольный город Киев. Глава вторая. Вадим в Киеве. Киев поразил Вадима своей живописной красотой. Раскинувшийся на холмах с массой зелени, Киев издавна славился богатыми постройками, величием церквей, золотыми куполами, множеством боярских хором и каменных палат и бесчисленным количеством домиков киевлян, невысоких, глинобитных, с выбеленными стенами, с камышовыми крышами. Вадим и Андрей прошли по Подолу, нижней прибрежной части Киева, где проживали многочисленные рабочие умельцы, искусные мастеровые разных специальностей, и где были расположены также всевозможные мастерские. Громыхали кузницы, стучали плотники, люди толпились перед мастерскими, гончарными, литейными, оружейными и прочими, всюду трудились киевские и приезжие издалека работные люди. «Вот здесь живут и трудятся много моих друзей», — сказал Андрей. «Каждый год я сюда приплываю несколько раз и доставляю здешним умельцам отборные лисины, и березовые, и дубовые, и липовые, и кленовые, какие кому понадобятся. Ты можешь тут встретить и твоих новгородцев, и псковичей, и палачан. Особенно много сюда прибыло суздальцев и владимирцев после татарского погрома. Они переселились в Киев, хотели найти себе мирный труд и тихую жизнь, да вряд ли здесь найдешь тишину. Татары еще не успокоились, и хотя осели в низовьях Волги, а кто их знает, вдруг их ненасытный людоед хан Батыга задумает злое и налетит сюда своей несметной ордой». В Киеве сразу же Вадим услышал разговоры нерадостные. Старый знакомый Андрея, кузнец Григорий, имевший свою кузницу на Подоле, встретил его с хмурым и озабоченным лицом. «В недобрый час приплыл ты к нам в Киев, любезный друже Андрей. А лисины твои нам все же понадобятся, хотя теперь нечего и думать о постройках новых домов. Все силы теперь брошены на городские стены. Надо укреплять Киев, надо опоясываться более высокими валами. Настают времена тяжкие. Остаться бы только нам самим живыми». «Да что случилось? Где ты беду чуешь?» — спросил удивленный Андрей. «Ты верно уже заметил, что не первый год из дикого поля через Днепр плавятся и бегут мимо Киева и половцы, и бродники, и всякие другие степники-кочевники. Они говорят, что хотят перебраться в угорскую степь, Пушту. А в этом году бегут уже не отдельными семьями, а целыми стойбищами и родами. Бегут, как ошалелые. Говорят, что они боятся татар, которые охотятся за ними по всей половецкой степи, избивая без жалости, а то, захватив пленных, гонят их назад в низовье Волги и там продают, как скотину, в рабство приезжим купцам, бухарским, персидским. «Плавали мы до сих пор по Днепру и беды не чуяли», — сказал Андрей. «Посмотри на ту сторону», — продолжал кузнец Григорий. «Видишь скопище людей и пеших, и на конях? Там и верблюды, и телеги, нагруженные всяким добром. Быки тянут целые вазы. Это половцы или другие степняки. Они у нас нанимают не только ладьи, но и паромы, и плоты, чтобы только поскорее переправиться на нашу сторону. А платят они хорошо, скотом или кожами, почти не торгуясь, только бы им переправиться скорее на наш правый берег». Из разговоров Вадим узнал, что к Киеву из степи однажды летом уже подходил большой отряд татарской конницы, и тогда татары стояли долго на противоположном левом берегу. От них приплывали на ладьях послы, которые заявили нашим боярам, городским старцам, что татарские владыка требуют, чтобы Киев сдался на их полную милость, и обещает, что татары Киева не тронут и не обидят ни одного жителя, а только наложат на город ежегодную дань. «Да можно ли татарам верить, — говорил кузнец, — на их уловку мы не пошли и проводили честью. Татар долго ждали, что Днепр замерзнет, а зима была теплая. Постояли они и откатились обратно в степь».
«Друже Григорий, — спросил Андрей, — а ведь ежели в этом году зима будет ранняя и суровая, и примчатся сюда немилостивые татары, а Днепр замерзнет, то им легко будет перейти на нашу сторону и в великом множестве обрушиться на Киев. Что вы тогда станете делать?»
«Вот об этом и думают, и гадают, и князь наш, и его бояре, да и все киевляне. А что это за молодец с тобой?»
«А, это новгородец Вадим. Приплыл со мной от Смоленска на плоту. Хочет учиться в Киево-Печерском монастыре. Объясни, Вадим, как тебя назвать по твоему рукомеслу?»
«И постриг монашеский хочешь принять?» — спросил кузнец. «Я учусь образа писать. У нас зовут такие иконописцы изографами», — сказал Вадим. «Но я не собираюсь постричься в монахи, а только хотел бы поселиться где-нибудь в городе и ходить в иконописную мастерскую для обучения».
«Ежели тебе надо сейчас поселиться где-нибудь, то я тебя провожу к моему другу, соседу Горшене Кондрату. Он живет в верхнем городе, а здесь, на Подоле, ютится его ловчонка совсем неподалеку. Идем к нему».
Кузнец проводил Вадима и Андрея к своему дружку Кондрату. Чернобородый приветливый хозяин стоял за прилавком под деревянным навесом. На прилавке были расставлены рядами глиняные миски, горшки и кувшины, расписанные яркими красками. Тут же кузнец обратился к хозяину.
«Друже мой, Кондрат, не нужен ли тебе помощник? Молодец на все руки. Он сейчас без крова, только что прибыл на плоту из Смоленска. Не сможешь ли ты его приютить в своей хате?»
Горшечник, прищурив один глаз, посмотрел на Вадима.
«А ты что умеешь делать?»
«Что велишь, то и сделаю», — ответил Вадим.
«Он молодец, покладистый и тихий», — сказал Андрей. «А в пути он нам из глины вылепил и медвежонка, и коня, и скомороха с дудкой. Повремени здесь маленько, и я провожу тебя к себе домой».
«А это твой, что ли, пес?»
Вадим оглянулся. Возле него стояла лохматая собака, приплывшая с ним на плоту. Она умильно поглядывала, виляя хвостом, точно понимая, что разговор идет о ней. «Видно, теперь моим стал», и Вадим погладил собаку по лохматой голове.
«Ну ладно», — сказал горшечник. «Как потерял я хозяйку, тошно мне стало жить одному в хате. Пожалуй, я пущу тебя к себе. Все же вдвоем будет и теплее, и веселее. А то у меня дома только кот да голуби на крыше. Бобылем живу. А пустолаечку бери с собой». С этого дня Вадим поселился в хате горшечника Кондрата, а его собачонка жила в будке близ дома и усердно лаяла на всех проходящих. Вадим отправился в Печерский монастырь на южной окраине города. Побывал в иконописной мастерской, нашел там несколько монахов-изографов. Он сговорился приходить к ним, чтобы одолеть любимое живописное искусство. Рядом с хатой горшечника Кондрата стояла другая хата, отделенная плетнем. Оттуда часто слышались песни и девичий смех. Однажды из-за плетня показались две веселые девушки-подростка. Они заговорили с Вадимом. «Здравствуй, сосед! Ты будешь тоже таким же молчальником, как твой хозяин? Или ты от рождения немой?» Вадим подошел к ним. «Здравствуйте и вы! Что вы тут поделываете? И почему у вас всегда дымит печь, а вас самих нигде не видно?» «Ты это заметил. У нас бабушка строгая. Она бублики печет и торгует ими в хлебном ряду на Подоле. А мы ей дома помогаем. Работы у нас много». «Как же вас звать?» — спросил Вадим. «Меня Софицей, а сестру Смиренкой». Дали они Вадиму пару бубликов и скрылись, крикнув: «Вот и бабушка идет!» Глава третья. Друг степняков. В низовьях Днепра к его обрывистому берегу со старыми ивами пристала лодка, длинная, прочная, просмоленная. Такую лодку в народе называли дубом. Гребцы, дубовики, подобрав весла, выскочили на землю все дюжие с засученными выше колен портами, с расстегнутыми на груди рубахами. Волосы острижены в скобку, и на шее гайтан с небольшим деревянным крестиком. Лица загорелые до черноты. Гребцы прикрепили канатом лодку к старой иве, вцепившейся мощными корнями в склон берега. «Урусы!» — сразу поняли несколько степняков-торков, стоящие на стороже возле густых зарослей камыша, куда в случае беды они могли бы скрыться. Торки, как и встречающиеся далее бериндеи, часто обозначаемые собирательным именем «черные клобуки», кочевые племена тюркского происхождения, сосредоточенные в то время в пограничных местах Киевского государства. В лодке оставалось несколько купцов-греков. Другие путники были паломники к святым местам, вернувшиеся из Царьграда. Их можно было узнать по длинным высохшим пальмовым ветвям, большому деревянному кресту, который бережно держал один из сидевших, да еще по их протяжным духовным песням. Некоторые из прибывших, выйдя из лодки, молились на восток и клали земные поклоны. Три женщины в длинных одеждах, туго повязав голову темными платками до бровей, держались неразлучно и пели пронзительными голосами духовный стих, усевшись рядком около костра, разведенного гребцами. Степняки засуетились и скрылись в камышах. Вскоре они вернулись. Впереди медленно и важно шагал, очевидно, их набольший в меховой шапке из облезлой лисы. Он торжественно опирался на высокий посох из перевернутого кверху корнем деревца. Это корневище было искусно выделано в виде головы чудища с рожками. Вместо глаз были вставлены два красных камешка. На поясе старшины висел короткий широкий нож. Длинные полуседые волосы, заплетенные в косу, не спадали на одно плечо. «Здешний князь торков», — сказал один из гребцов, не раз уже плававший по Днепру. «Колдун и лечец», — добавил другой. За своим старшиной два торка несли на руках изможденного старика с серебристой бородой в бедной выцветшей рясе. Они бережно опустили его на песок около костра. Женщины-паломницы стали суетиться около старца, повернули его на спину. Один кочевник подсунул ему под голову кожаную суму. Женщины соединили руки старика на груди и вложили в белые сухие пальцы медный восьмиконечный крест, висевший у него на цепочке на шее. «Отходит», — шепнула, вздохнув одна. «Кончается», — подтвердила другая.
«Какое еще поживет», — убежденно возразила третья. «Такие с виду мощи самые живучие. Моему деду даже зажженную свечу в руки сколько раз вкладывали, а он на спине так еще 3 года пролежал и даже вставал, когда у нас блины пекли со снитками».
«Со снитками? А ты не с Чудского ли озера?» — неожиданно очнувшись, спросил умирающий старик.
«Оттуда, дедушка, из-под Талапска, что близ Пскова. Слыхал, чай?»
«Бывал я и на Талапском озере. Пробовал блинов со снитками. Просковье меня угощало».
«Какой живучий», — сказала одна женщина. «Она кто тебе была, Просковья-то? Сродственница? Или так?»
«Пожалела меня, укрыла. Я бежал тогда из Пскова от боярина Твердила Иванковича. В холопах у него был. Лютый был боярин. А Твердила этот, видно, был злобный кобель. Поедом ел, холопов порол до смерти. Я потом в Чернецы постригся, уже в Киеве.
А теперь чего ж ты помирать собрался здесь, а не на родной стороне?»
«Устал я. От бродячей жизни устал. Все кости ноют, покоя просят. На родную сторонку хотел бы добраться, да, видно, не придется».
Старик снова вытянулся и затих. Глаза остановились, рот полуоткрылся. Одна женщина прошептала, обращаясь к остальным: «Надобно с лодки призвать нашего монаха. Отходную пусть прочитает». Она быстро пробралась в лодку и на корме растолкала свернувшееся тело, прикрытое тулупом.
«Вставай, отче Мефодий, старик там немощный на берегу кончается, если уж не помер».
Протирая глаза и расправляя длинные спутанные волосы, приподнялся чернобородый тощий монах и удивленно стал осматриваться, поводя темными глазами.
«Куда же от нас Господь принес? Неужели приехали в родную землю? Ну и трепали же нас смерти на море!»
«Вставай, очнись, святой отче, а после девиться будешь. Иди за мной!»
«А что за монах? Откуда он?» «Его на берег здешние степняки притащили. Верно, один из ваших монахов будет. Пожелал на родной земле Богу душу отдать. О родном доме все вспоминает, и о снитках, и о Просковье. Только едва ли до них доберется».
Монах встал длинный, тощий, в старой выцветшей рясе, и сейчас же снова повалился, так как лодка покачнулась. Собрал все свое скудное имущество, кожаную сумку, посох из ливанидового дерева, кедра ливанского, глиняные кувшины, деревянную миску. Подхватив старый тулуп, он последовал за женщиной, осторожно переступая через лежавшие тела. Выбравшись из лодки и подойдя к умирающему старцу, он нараспев прочел несколько молитв, потом опустился на колени и склонил свое оттопыренное ухо к устам лежавшего. Долго он слушал, потом отодвинулся и спокойно уселся рядом на земле. Все бывшие поблизости внимательно за ним следили.
«Спит», — сказал монах и вздохнул.
Гребцы стали варить в медном котле похлебку. По-видимому, поблизости находился табор степняков. Стали приходить и взрослые, и дети, и на некотором расстоянии садились на пятки, обнимали колени, следя блестящими глазами за всем, что происходило на берегу. Они переговаривались в полголоса, сильно размахивая руками, и при громких окриках гребцов все вдруг разом поднимались, готовые бежать. Покончив с похлебкой, гребцы, владельцы дуба, стали сзывать путников обратно в лодку.
«Эй, странники-богомольцы, живее садитесь в дуб, того и гляди, дождь нагрянет. Заранее укладывайтесь и лежите тихо, потому в пути по дубу ходить заказано».
Все поспешили в лодку, остались на берегу только больной старик и тощий монах, который вынул из сумки потрепанный псалтырь и начал его громко нараспев читать. К нему подошел один из гребцов.
«Что ж ты медлишь, отче преподобный? Не видишь, что ли, иеромонах кончается? Так давай перенесем его в лодку, ему место найдется».
«Меня не ворошите», — простонал умирающий. «Сохраните здесь, под этим деревом.
Ждать нам никак нельзя. Дорога дальняя. И тебе здесь оставаться не след. Место глухое, рядом степняки. Народ разбойный, ненадежный. Все едино. Ежели Господь повелит, то и степняки не тронут. Но сей седовласый брат наш имеет священный сан иеромонаха. Я не могу его здесь одного покинуть, аки звери лесного. Гребцы отошли, потолковали между собой и направились к лодке. Один остановился и сказал: «Все одно его хранить, что здесь, что у порогов. В последний раз говорю, давай мы его перенесем в лодку». «Я останусь с отцом болящим», — ответил монах и продолжал, не двигаясь, смотреть в псалтырь. «А в Киев я и пешком дойду». «Ой, не дойдешь. Путь долгий, да буераками дикими изрезан, а народ тут беспокойный. Лучше подожди, за нами другой дуб скоро приплывет, на нем и доедешь». «Я в самый ад кромешный попал, когда татары всех православных рубили в Рязани. И все же неиссеченный домой вернулся. Мне ли перед этими степными братьями робеть? Поезжайте с Богом, путь вам добрый». Гребцы размотали канат, перекинули через плечо бичеву, влезли в прикрепленные к ней лямки и мерными шагами пошли берегом. Один из гребцов на корме с длинным веслом и другой, стоявший с шестом на носу лодки, направляли дуб на чистую воду, отталкиваясь от подводных камней. Два монаха остались на берегу. Читавший псалтырь изредка посматривал на неподвижное лицо больного и замолкал, прислушиваясь к его дыханию. Издалека еще долго доносилась мерная песня, которую завели дубовики, упорно шагавшие вперед против течения реки. Старшина, скрывавшийся в камышах, снова подошел к монахам, опустился рядом с ними на землю и положил свой посох. К нему приблизились несколько других степняков и уселись вокруг. Молодая женщина в просторной одежде с множеством разноцветных бус на шее принесла глиняный кувшин с молоком. Колдун что-то ей пробормотал. Она опустилась в головах лежавшего монаха и, окунув руку в кувшин, начала с пальца, как младенцу, капать молоко в полуоткрытый рот умирающего. Его губы зашевелились, и он с усилием стал глотать. Старшина тронул за плечо читавшего псалтырь монаха, указал рукой на небо и сказал: «Тенгри!» Потом он сжал ладонь в кулак и, вглядываясь в глаза монаха, добавил несколько непонятных слов. Старик прошептал едва слышно: «Это он говорит... Тенгри по ихнему небо. Хочешь, чтобы все люди были братья, как пальцы на руке, и собирались, когда нужно, в одну десницу. Я у них прожил 3 года с евангельской проповедью. И этот старик, ихний старшина, тоже, как другие, у меня крестился, а колдуном по-старому остался, чтобы свои боги не разгневались». Больной затих. Монах, отложив псалтырь, наклонился к нему. «Скажи мне, отче, кому весть о тебе подать, ежели я в Киев доберусь? Может, в обитель какую зайти?» Старик еле слышно прошептал, задыхаясь: «В Киеве найди Тысяцкого, Димитро. Скажи ему, что известный ему иеромонах Вениамин, тот, что последние годы черных клобуков и торков просвещал, а теперь к смерти готовится от старческой немощи, посылает воеводе Дмитру свое благословение на подвиг кратный, ибо бегут уже отсюда на закат солнца все степняки перед врагом лютым, именуемым татарами, а воинам их несть числа. Но святою правдою нашей крепостью мы, сыны русские, их одолеем. Пусть встанут крепко за землю родную, и силы небесные принесут нам победу». Часть 8. Последний час Киева. Глава 1. Тревога в Киеве. Прошло горячее засушливое лето 1240 года, миновала золотая осень, и все это время мимо Киева тянулись длинные вереницы и всадники разных кочевых племен Дикого Поля, и пешие люди, и нагруженные телеги, черные клобуки, половцы и другие степные обитатели уходили прочь из Дикого Поля.
непрерывно на лодках и плотах переправлялись через Днепр и двигались дальше мимо Киева, в надежде найти где-то там, за лесистыми карпатскими горами, спокойную трудовую жизнь. Скрипели тяжелые вазы, запряженные валами, медлительной поступью шагали двугорбые верблюды, навьюченные частями разобранных войлочных шатров. Пылили стада овец с неизменным козлом впереди, и проносились табуны разношерстных коней. Вокруг них скакали завернутые в шкуры конюхи в войлочных малахаях с длинными гибкими жердями, укрюками с петлей на конце. Они старались сбивать коней вместе в табуны, не давая им разбрестись по привольной, беспредельной дикой степи. С тревогой поднимались жители Киева на старые земляные валы, на широкие стены, опоясывавшие древнюю русскую столицу. Пристально всматривались киевляне в голубые степные дали, где то и дело появлялись все новые и новые черные точки, по мере приближения превращавшиеся в отряды степняков, и, казалось, конца им не будет. «Что же это творится в диком поле?» — вздыхали озабоченные киевляне. «Откуда? За какие грехи насылает Господь Бог на православных христиан новые беды?» «Если и половцы, и торки, и черные клобуки уходят со своих стародавних стоянок за лесистые Карпаты, но угорские равнины, то это, ой, не к добру. Зря степняки никогда не потянутся в чужедальнюю сторонку. Что же их гонят? Такая тревога. Значит, погнал кто-то, кто посильнее. А кто посильнее? Только татарин. Неужели и впрямь до нас доскачут страшные татары, мунгалы дикие, безжалостные, что пожгли и разграбили Залесскую Русь?» В прибрежных уличках подола нарастала тревога. Все умельцы, оружейники, кузнецы, молотобойцы, все умевшие ковать железо и выделывать из него оружие, принялись за спешную работу. Со всего города приходили киевляне, и молодые, и даже глубокие старики, давно забывшие о воинских делах, сходились в кружки, приносили с собой и точили мечи, заржавевшие копья и топоры. Все искали какого-нибудь оружия, скупали все, что могло послужить защитой от жестоких врагов. Оказавшиеся в Киеве половцы и другие степняки бродили по подолу и, почти не торгуясь, забирали все, что еще оставалось в железных рядах. «Неужто татарский батыга-хан и взаправду доберется до нас?» — толковали киевляне. «Как мы его встретим? Он ведь только одного и ждет, чтобы мы сдались без боя. Враги жалости не знают, и всех, кто с ними борется, приканчивают. Разве им тесно стало в Кипчакской степи? А где самый набольший половецкий хан Катян? Почему он ушел из степи и погнал всех своих конников к уграм? Если он так заторопился, значит, его теснил кто-то, кто посильнее его, и кто летит сюда, как буря. Чего пугаешь? Если зима будет теплая, и Днепр не заледенеет, не остановится, то не перебраться с татаром на нашу сторону, тут мы их и отшибем. А если задует сиверка, и река станет, тогда мунгалы вмиг перекинутся на нашу сторону и разольют по всему Киеву, как река в половодье, заглянут во все наши дома и все, даже подвалы оберут. Как мунгалы разольются, а мы, сложа руки, станем смотреть на них без отпора, и уйти-то нам тогда будет некуда. А мы и не собираемся уходить. На своей земле и жить, и умирать надо. В этот страшный год погода долго стояла осенняя. По Днепру откуда-то сверху, из-под Смоленщины, приплывали последние плоты и приставали к левому степному берегу. Оттуда на ладьях плотовщики переправлялись в город, шли по торговым рядам, предлагая связками беличьи, лисьи и зайчьи шкурки, висевшие у них у пояса. Раньше такие шкурки тут же бы расхватали, а теперь никто их не брал. На что нам шкурки? Свою бы шкуру сберечь. «Эх, рано панихиду запели», — отвечал один плотовщик. «Татар, что ли, испугались? Мы их под Переяславлем видели и гоняли. Храбры они, когда впятером бросаются на одного. Если дружно встретить татар и всем встать стеной на защиту Киева, то им с вами никак не совладать». Крайне встревоженные люди расходились по домам. Глава вторая.
в княжеских хоромах. В стольном городе Киеве, в Детинце, крепости, у ворот княжеских палат, стоял рослый дружинник в остроконечном шеломце. Он перегородил копьем вход во двор, отталкивая упрямо ломившегося туда высокого тощего монаха. Тот в гневе стучал посохом. «Да пусти ты меня, непонятливый! Сказано тебе, великий князь строго приказал никого к нему на княжий двор не впускать, ни конного, ни пешего. А про духовный сан, про священнослужителей так уж князь ничего не сказал. Ни калику перехожего, ни монаха для нарисса, все одно не пущу. Пойми, чадо мое, что я пришел издалека, с низовьев Днепра, близ моря, еще подали и порогов, и я видел, какая там у степняков заметня. Все плавятся через Днепр. Еще видел другое, многое и страшное, о чем князю поведать должен. А ты, гордыня Абуян, стоишь передо мной, истукан каменный? Не пущу, прямо отвечал дружинник. Князь Данила делом занят, куда-то спешно снаряжается и дружину с собой берет. Я, сынок, должен беспременно его увидеть. Ведь грамотку я принес от отца Вениамина, бывшего духовника Тысяцкого воевода Дмитрия. Говорю, лучше отойди от греха, резко ответил дружинник. Все одно не пущу. В это время к воротам подлетел взмыленный могучий конь и остановился удержанный сильной рукой всадника. За ним, гремя ратными доспехами, примчался еще десяток конных воинов. «Здорово буди, воевода Дмитро!» — приветствовал всадника, стоявший у ворот дружинник. «Спасибо, Степан!» — зычным голосом ответил воевода. «Князь Данила дома?» «Князь в гриднице, спешно снаряжается в путь дорогу. Сейчас я тебе открою ворота». «Снаряжается в дорогу?» — удивился приехавший. «Верно, в поход?» «Князь сам тебе скажет, а нам неведомо». Всадник соскочил с коня и увидел перед собой тощего монаха. Тот, загородив дорогу, кланялся в пояс. «Позволь слово молвить». «Ты с каким челобитьем, святой отче, кто тебе надобен?» «Ежели князю Даниле не досуг перед дорогой, то я из-за тебя вознесу молитвы Господу, если ты меня выслушаешь. Говори только поскорее, а то и мне не досуг. Я прибыл издалече, из Царьграда, а перед тем был еще во Святом Граде Иерусалиме. Через низовья Днепра я плыл на ладье и вместе незнаемом увидел, как степняки принесли на берег умиравшего иеромонаха Вениамина. Отец Вениамин, не тот ли, которого я знал? Истинно рек, он самый. Принесли его мирные кочевники, чады его духовные, святое крещение принявшие. Отец Вениамин их крестил. А со степняками приднепровскими ты говорил? Что они замышляют? Супротив нас или с нами? Об этом я и хочу речь повести. Степняки сами у нас же подмоги просят. Говорят, что уже видели татарские разъезды по другую сторону Днепра. Подъезжали, сказывают, конники страшные, лохматые. Захватили несколько рыбарей и с ними назад в степь мчались. Степняки днепровские теперь стали наши дружки, и они нас молят. Ты, говорят, спроси киевского князя, как нам быть? Держаться ли своих заповедных мест или уходить дальше к уграм? Будет ли Киев рубиться против татар, или киевляне, покинув город, укроются в лесных Карпатах? Тысяцкий в гневе воскликнул. Так я и знал, что здесь уже беды натворили. Нет твердой руки. Все князья меняются. Разве можно нынче покинуть Киев, эткую твердыню? Идем, князь отче. Как звать тебя? Мефодием звать. Иеромонах Мефодий, родом я из Переславля Залесского. Отец Вениамин тоже с тобою прибыл? Нет, преславный воевода. Отдал он Господу свою праведную душу на берегу Днепра. И там же я схоронил его иссохшее бренное тело. Сам он, умирая, просил меня об этом. Оттого я и задержался. Приехал сюда я на кличонке. Ее мне дал окрещенный старшина степняков вместе с требником отца Вениамина. А святое Евангелие его заветное старшина просил оставить в память их первоучителя. «Упокой, Господи, душу праведника отца Вениамина в селениях райских», — сказал воевода и перекрестился. «А ты пойди к настоятелю Десятинной церкви и скажи, что я прислал тебя, воевода Дмитро, и настоятель тебя там пристроит». Ворота уже были открыты.
передав дружиннику поводья своего рослого коня, Тысяцкий пошел вперед. Тысяцкий Димитро поднялся по запорошенным снегом ступеням в просторные сени, где сидели несколько дружинников. Увидев своего воеводу, они вскочили и выпрямились. Разглаживая длинные свесившиеся усы, гордый, суровый, вошел Тысяцкий в гридницу. Знакомый покой, просторный, с дубовыми скамьями вдоль стен. Против двери у задней стены длинный стол на точеных ножках, покрытый бархатной скатертью, как будто все по-прежнему. Повернувшись к переднему углу, Димитро перекрестился на образа в серебряных окладах. Три золоченые лампадки на цепочках спускались с потолка, и в них тихо мерцали неугасимые огоньки, зажженные еще ранней весной в Страстную Седмицу. Несколько поставцов раньше были уставлены драгоценными блюдами, кубками, чарками, ковшами серебряными и золотыми. Многие из них передавались из рода в род, захваченные в походах. Сейчас большая часть драгоценностей была убрана. По стенам всегда было развешано охотничье и боевое оружие, и про него много можно было рассказать, когда и в каких боях, и у каких степных удальцов оно было отбито. Почему же теперь его нет? В гридницу стали входить призванные князем бояре и именитые люди киевские, степенные, в дорогих кафтанах, по зимнему времени подбитых мехом. Крестясь на образа, поглаживая бороды, они кланялись Тысяцкому, садились на скамьи вдоль стен и тихо переговаривались. Из внутренних покоев вышел молодой слуга в синем кафтане, обшитом на рукавах и воротнике красной каймой. Он подошел к Тысяцкому и прошептал: «Князь сейчас в большой заботе, повелел сказать, что выйти не может. Мне с тобой некогда толковать. Беги сейчас же обратно к князю и скажи, что Тысяцкий Димитро с передовых валов на диком поле прискакал в спешке и должен с князем неотложно совет держать. Никак не удастся, князь нынче в сердцах. Крепк приказал его больше не тревожить». «А ты меня не растревожь», — прохрипел Димитро. «Беги сейчас же и поясни князю, что я жду его и не уйду отсюда». И он с такой силой толкнул слугу, что тот ударился в дверь, за которой тотчас же скрылся. Бояре удивленно поднялись с места и направились к Тысяцкому. Тот стоял у окна, заложив руки за спину. «На что ты прогневался, воевод Димитро? Поведай нам». «Повремените немного. Не уходите. Все сейчас узнаете. Только князя Данилу дождемся. Скажи хоть слово одно». «Одно слово!» Тысяцкий окинул бояр суровым взглядом. «Война! Она летит на нас, как буря!» Бояре, пораженные, переглянулись. «Упаси Боже! Что же это за напасть обрушилась на нас?» Двери распахнулись, и в гридницу быстро вошел князь Данил Романович, статный, красивый. Димитро стоял, выпрямившись, сжимая рукоять меча, и смотрел на князя, а тот тихо спросил, зачем прискакал. «Народ полошить? Можно ли так? Если и правду грозит беда, надо ратным воеводам тайно собраться и обсудить, как поднять народ, как собрать отряды из охочих людей и дать им смелых начальников. Почему молчишь? Теперь сбегутся горожане навечи, все будут шуметь без толку. А что мы можем сказать им в ответ?»
«Да», — медленно и угрюмо вымолвил Димитро, — «надо созвать вечи. И кто знает, не будет ли это вечи последним вечем Киева». «Почему последним?» — сказал, отступив, пораженный князь. «Зачем пугать народ? Киев готовится к обороне и устоит против всякого врага, пока подоспеет подмога. А я уже позаботился об этом. Послал гонцов с грамотами к доброжелателям нашим, королю Ляжскому и королю Белоугорскому, чтобы немедля присылали нам ратную помощь». «Так они тебе и пришлют», — воскликнули собравшиеся. «Только на себя надо полагаться». Дверь открылась. На пороге стояла княгиня, жена Данилы, смуглая и черноглазая. Ласково прозвучал ее певучий голос. «Что здесь за тревога? О чем спор? Зачем ты гневаешься, княже? Успокой сердце свое». К княгине подошел Тысяцкий, Димитро низко склонился. «Да хранит тебя Господь, княгинюшка пресветлая. Прости, что растревожил. Недобрые вести привез я из дикого поля. И должен растолковать князь Данилу Романовичу, что откладывать оборону нельзя ни на день, ни на час. Надо точить мечи, крепить стены готовить народ к обороне.
«Уходи обратно в свой терем, Анна», — сказал князь сурово. «Не место тебе здесь.
Позволь мне остаться тут с тобой. Я тоже хочу все знать. Если грозит беда и враг наступает, хочет захватить наш город, то жены русские станут на защиту рядом со своими мужьями и вместе будут биться за родной дом. Русская земля — моя святая родина».
«Успокойся, князь Данила». Она подошла к мужу и прижалась к его плечу.
Князь Данила, наконец, уже более спокойно обратился к Тысяцкому.
«Скажи мне, воевода Дмитро, верно ли, что столь неминуемо беда грозит Киеву?»
«На Киев несется волчьим скоком, не делая передышки, сам татарский царь Батыга со всем своим несметным войском».
Княгиня схватилась за голову, потом, овладев собой, выпрямилась и сказала: «Княже Данила, отчего же ты не сядешь за стол? Отчего не посадишь рядом воеводу Дмитро и не пригласишь собравшихся присесть поближе, чтобы спокойно выслушать, что нам расскажет преславный воевода?»
Князь сел за стол в красном углу. С одной стороны поместилась княгиня Анна, с другой — Тысяцкий. Бояре и остальные именитые киевляне уселись на скамьях вдоль гридницы. Полные тревоги, они тихо переговаривались. «А можно ли ждать добра и какой-либо подмоги от королей Ляжского и Угорского? Да и станут ли они плечом к плечу вместе с нами биться против татар?»
«Вот за этим-то я и спешу к королю Беле», — пояснил князь. «Ведь если мы будем бороться с татарами в разбивку, они по очереди смогут легче одолеть нас, чем если бы мы стали против них одной стеной».
«А что же делать нам в Киеве?» — спросил, нахмурясь, один из бояр. «Пока придут сюда угры и ляхи, нам придется выдержать первый, а может быть и последний татарский натиск». «Продержаться до моего возвращения с подмогой и слушаться во всем воеводу Дмитро, которого я оставляю здесь вместо себя. Стены Киева крепки, врагу их не одолеть. Держитесь изо всех сил, отбивайте ворогов. Разбойники будут напирать на все ворота, а вы бросайте со стен на них камни, лейте горячую смолу, не давайте прорваться в город. Ведь Киев опоясан надежными стенами. Они оберегут его, и татары нас не одолеют. А мы у них милости не попросим. Постоят и уйдут».
«Это мы и сами знаем, и сделаем как надо. Только ведь татары напористые будут лезть, пока не одолеют стен. У хана Батыги, говорят, воинов без числа, и он их жалеть не станет.
А если татары проломают где-нибудь стену и хлынут туда в пролом?»
Князь Данила сказал: «Я оставляю за главного начальника воеводу Дмитро, он меня заменит. Как воин многоопытный, он сумеет наладить защиту Киева. А сейчас я тороплюсь скорее к королю Угорскому Беле, чтобы заставить его спешно выступить на помощь Киеву со всеми своими войсками и половецкими конниками хана Котяна». Он обернулся к боярам. «Теперь я должен покинуть вас. Кони ждут. Ступай собираться, Анна».
Княгиня, закрыв лицо руками, прошептала: «Боже, какое страшное время настало».
Князь Данила обнял безмолвно стоявшего воеводу Дмитро, поцеловал его, но тот оставался неподвижным и сумрачным.
«Вернется ли, — говорили бояре, — дорога дальняя?» Со двора послышались крики: «По коням! В дорогу! Вперед!» Все бывшие в гриднице замолкли и, точно обессилен, снова опустились на скамьи. Дмитро стоял у окна и видел, как Даниил и его дружинники садились на коней и один за другим выезжали из ворот. Он повернулся к сидевшим и тихо сказал: «Не оставим мы Киева без защиты. Хотя бы нам пришлось на стенах города сложить свои головы».
«Верно, верно», — раздались голоса, — «мы Киева родного не покинем, будем биться до смерти за его святыни. Здесь под нами священная дедовская земля, политая русской кровью. Кто только не приходил к Киеву, не бился под его стенами. Наши отцы и деды кровь свою проливали, чтобы отстоять мать городов русских, могилы наших прадедов». После длительного совещания собравшиеся разошлись, дав клятву не отступать перед врагом и, если будет нужно, отдать свою жизнь для защиты родной земли. Глава 3.
«Последняя веча Киева».
Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Александр Сергеевич Пушкин.
Ранним утром в конце ноября этого страшного года стал тревожно звонить вечевой колокол. Он звонил часто, упорно, настойчиво, своим зовом поднимая сонных киевлян, призывая идти, не мешкая, постоять вече на площади перед собором Святой Софьи, послушать и решить неотложные дела. Все почувствовали в этом частом звоне, что вече будет необычное. Все узнали чистый, беспокойный звон вечевого колокола, слегка натреснутого, и сразу отличали его от равномерного звона других благозвучных колоколов киевских церквей. Вадим в это утро, как всегда, уже побывал в своей иконописной мастерской. Накануне наставник строго ему наказывал: «Списывать образ надо точно, без самочинных вольностей, от которых расшатывается древнее благочестие». Поэтому Вадим старательно всматривался в икону сурового праведника греческого письма и старательно воспроизводил каждую морщинку, нарубал каждую прядь волос, каждую складку одежды великомученика Власия. «Да я и сам уже становлюсь великомучеником», — думал Вадим. «Жжет меня тоска неугасимая, гнетет пуще верик железно». В мастерскую бежал его товарищ, соученик по иконописной работе, юный послушник Касьян, и стал торопить: «Бросай работу! Вечевой колокол, говорят, общий сход выбивает. Зовет на большое вече всего Киева. Бежим туда вместе. Я тебя проведу прямо к тому месту, где всего виднее». И, спросив благословения у своего наставника, оба юноши направились по узкой заснеженной улице. По обеим сторонам тянулись плетни и дощатые заборы, за которыми виднелись и голые верхушки деревьев, и камышовые крыши побеленных хаток. Над крышами летали сизые и пестрые голуби, из глиняных труб велись дымки, хозяйки верно пекли хлеб. Все казалось таким мирным и благодатным. В одну открытую калитку они увидели, как две лохматые собаки с лаем бросились на распушившуюся кошку, вскочившую на плетень. Все как всегда. Однако, повернув на следующую улицу, юноши стали замечать, что тревога уже начала охватывать киевлян. Громко хлопали калитки, выходили, запахивая шубы хозяева, выползали старые деды, подходили друг к другу и, приложив ладонь к уху, расспрашивали, что случилось. Все ускоренными шагами направлялись к Софийской площади, верхний город. «Эй, Вадим, иди к нам, земляков встретишь!» Это были кузнец Григорий и Андрей, днепровский плотовщик, спокойный, уверенный, как всегда. Через плечо висела кожаная котомка, на поясе за спиной засунут топор с длинной рукоятью, какой носят лесорубы. «Татар видел?» «Каких татар? Неужели пленных пригнали?» — спросил Вадим. «Ишь, чего сказал? Сперва сумей их попленить. Иди за мной, сейчас покажу». Андрей повел своих молодых друзей через переулок на холм, заросший старыми липами, где обычно летом собиралась молодежь и водила хороводы. Теперь здесь было пусто и все засыпано снегом. С этого холма открывался вид на далекие просторы заднепровских степей. «Гляди туда, к восходу. Видишь, много черных дымков?» «Это камыши горят?» «Нет, это татары греются у костров». Вдали на заснеженной беспредельной равнине, сверкающей в лучах солнца, виднелось много черных дымков, относимых в сторону порывами ветра. Бесчисленные черные точки, рассыпавшиеся по степи, медленно, но неуклонно направлялись к Киеву. «А вот эти чернушки, как маковые зерна, разбросанные вдали, что это?» — спросил Касьян. «Вот это и есть татары! Вчера татарские разъезды уже подходили почти к самому Киеву». Вадим удивленно смотрел на Андрея. Никакой тревоги не было видно на его лице. Он оставался таким же спокойным, каким бывало в бурю и непогоду, когда сидел на переднем плоту и холодными серыми глазами следил за днепровскими бушевавшими волнами. «Видно, уже мне заказана дорога домой к моему Андрюшке», — тяжело вздохнув, сказал плотовщик. «А доведется ли увидеть его еще раз, один Бог знает. Идем навечь. Послушаем, что там скажут».
Андрей и оба юноши быстро прибыли на Софийскую площадь. На площади находился прославленный храм Святой Софии, премудрости Божией, построенный князем Ярославом Мудрым 200 лет назад. Некогда храм был богато украшен. Он славился искусно сделанной византийской живописью, украшавшей все стены храма. На Софийской площади обычно происходили всенародные вечевые собрания. Но кроме того, здесь почти всегда круглый год происходил торг. Русские иноземные купцы доставляли сюда свои лучшие товары. Булгарские купцы с Верхней Волги привозили дорогие меха. Немцы — янтарные украшения, разноцветные сукна. Мадьяры приводили своих дорогих отборных коней, а полудикие половцы продавали скот и кожи. Купцы из Крыма привозили соль, дешевые бумажные ткани, вина и душистые травы. На площади оказались знакомые. «Эй, друже Андрей, иди к нам! Своих увидишь, знакомых найдешь!» — кричала кучка людей, примостившихся на краю площади на высокой груди сложных бревен. Оттуда можно было удобнее смотреть, как будет проходить это вече киевлян, призванное решить судьбу стольного города, решить и свою собственную участь. Уже неделю назад киевляне видели примчавшихся, обожженных, вымазанных в копоти беглецов из Чернигова и Переславля Русского. Они с проклятиями и слезами рассказывали, как к ним нахлынули татары в волчьих триухах и долгополых шубах, окружили города огромными толпами, как звери набрасывались на стены и непрерывными лавинами взбирались по приставным лестницам, врывались в проломы и затем рубили всех встречных, и больших, и малых, рубили без жалости, без надобы, и стариков, и матерей с грудными детьми. Киевляне, встревоженные известиями, сперва не хотели верить черным слухам. «Господь Бог покарает злодеев! Есть правда на земле! Были у нас Илья Муромец, Добрынь Никитич, Святогор Богатырь. И теперь на защиту родной земли тоже явятся у нас новые богатыри, отобьют и разгонят нечестивых татар-сыроядцев». Софийская площадь все более заполнялась народом. Люди становились широким полукругом, оставляя свободными середину площади и каменную паперть Софийского собора. На ней должны были выступать именитые бояре, тысячники и воеводы. Все посматривали на высокие двери собора, за которыми шла обедня. Оттуда должны были выйти на паперть все знатнейшие люди во главе с князем. Наконец послышалось громкое пение, и в открывшиеся двери стали выходить певчие в длинных до земли стихарях, обшитых золотыми позументами. За ними шли два громогласных диакона, размахивая серебряными кадилами, иереи в парчевых ризах, и, наконец, поддерживаемый двумя отроками, митрополит в золотой митре, опираясь на высокий посох. Все духовенство расположилось по правую сторону от соборных дверей, а по левую встали именитые бояре и ратные люди. В народе зашептали: «А где же князь?» Обычно князь шел сразу за духовенством, окруженный боярами и дружинниками, блистающими посеребренным оружием. Но князя не было видно. Певчие снова запели торжественную молитву, но она показалась скорбной и хватающей за сердце. Когда пение затихло, два берюча по обеим сторонам паперти проревели в трубы: «Стой тихо, народ честной! Сейчас будет слово держать наш славный киевский воевода Тысяцкий Дмитро!» Толпа быстро затихла. Вперед выступил всем известный и почитаемый воевода, высокий, сильный, с длинными, седыми, свисающими половецкими усами. Громко и уверенно он начал: «День сегодня тяжкий. Готовьтесь, други. Предстоит нам стать грудью против очень сильного ворога». Высокий благообразный старик из переднего ряда крикнул с тревожным голосом: «А где же князь Данила? Как же решать без князя? Пошлите за ним!» «Куда делся князь?» — раздались голоса. Тысяцкий Дмитро, не обращая внимания на выкрики, продолжал спокойно говорить: «Князь Данил Романович уехал из Киева. Уезжая, мне сказал: главный хан татарский Батыга — враг сильный и злобный. Против него нам одним не справиться, нужна сильная подмога. Я немедля поеду к своему другу, королю угорскому Беле,
и расскажу, что татарские полчища грозят не только нам, но и всему христианскому миру. Я буду просить короля Угорского поспешить к нам на подмогу со всем своим войском». И князь Данил Романович, сказав это, спешно уехал, а мне повелел держаться изо всех сил и отбиваться, пока не придут на помощь угорские и ляжские рати. Но кроме князя, у Киева есть еще более высокий хозяин — Вече Киевское. И я, по старому дедовскому обычаю, спрашиваю вашей воли, согласно ли Вече поставить меня во главе всех ратных сил Киева главным воеводой? И доверяете ли мне созывать всех способных к бою людей, собирать их в дружины? Если Вече мне это прикажет, я возьму в свои руки оборону нашего города. С Божьей помощью мы постараемся отбросить татар, вспоминая, как отцы и деды наши отбивали не раз и печенегов, и черных клобуков, и торков, и половцев, и как их всех деды наши колотили и отгоняли назад в дикое поле. Все вече на мгновение точно в раздумье затихло, а потом раздались дружные крики. «Согласны! Согласны! Будь нашим воеводой и защитником, Дмитро! Мы тебя знаем, верим тебе! Ты назад не потягнешься, а мы тебе поможем!» Вдруг, выйдя из толпы, к воеводе направился человек, одетый не совсем обычно, и с низким поклоном что-то тихо прошептал. Дмитро кивнул головой и сказал: «Пускай говорит». И воевода передал бирючам, что им нужно объявить. Бирючи прокричали: «Люди киевские! Сейчас вам будет речь держать иноземный бископ латынский Иоаким. Слушайте чутким ухом и ответ ему дайте единые усты». Послышался нежный звон колокольчика, и на паперть медленно стали подниматься один за другим 12 католических монахов. Все вече с любопытством смотрело на них. Они были диковинно, по-иноземному одеты в белые длинные рясы и подпоясаны простыми пеньковыми веревками. Белые шлыки откинуты за спину, головы на макушке выбриты. Поверх белых ряс еще накинуты черные мантии. Все 12 иноземцев выстроились в ряд. Впереди них торжественно выступил и остановился, подняв глаза к небу, их настоятель с большим серебряным крестом в руках. По сторонам его стали два мальчика в белых до колен стихарях. Один позванивал в серебряный колокольчик. Настоятель заговорил слегка нараспев сладким медовым голосом. По выговору в нем узнавался иноземец. «Уже прошло 20 лет. Как я и другие отцы-доминиканцы монастыря Пресвятой Девы Марии живем в преславном городе Киеве. Многие горожане знают нас и убедились на деле, что мы полны самой горячей дружбы к русским людям, жителям дорогого нам Киева. Мы всегда помогали неимущим, лечили больных, пригревали страждущих, кормили голодных. И теперь ваша русская беда — это наше горе всех христиан. Поэтому, когда мы услышали, что Киеву грозит страшный враг, король татарских язычников хан Батыга, и что он надвигается сюда с могучим войском, мы обсудили между собой и пришли вам сказать то, что надумали». В толпе пронесся шорох и раздалось несколько голосов. «Непонятное, что он говорит. К чему это он ведет?» «Его святейшество, Папа Римский, поручил нам, доминиканцам, вразумлять язычников Словом Божиим, дивным светом, принесенным людям Господом нашим Иисусом, Его учениками, святыми апостолами. Для такой проповеди мы все, наши скромные братья, научились говорить по-кумански. И теперь в грозный день, наступивший для всего христианского мира, мы хотим послужить приютившему нас великому городу Киеву нашими знаниями и нашим усердием. Мы так рассудили. Ведь Слово Божие всех учит любить друг друга. И мы думаем, зачем воевать с татарами, проливать невинную кровь человеческую? Не лучше ли с татарами договориться, предложить им кончить весь спор мирно, полюбовно, во взаимной дружбе? И мы, братья-доминиканцы, предлагаем себя как послов к татарскому владыке Батыге. Мы с ним поговорим, расспросим, что он хочет от Киева и чем его можно умиротворить.
Точно буря пронеслась по толпе. «Не слушайте умильного слуги татарского! Уходи отсюда, латинский предатель!»
«Не бывать этому!» — громко воскликнул Тысяцкий Дмитро и повернулся к латинскому монаху-настоятелю.
«О какой татарской дружбе ты говоришь, хитроумный отец? Разве татары не обещали нам много раз и мир, и дружбу? А мы эту дружбу увидели на развалинах Рязани, в сожженном Суздале и на стенах разгромленного Владимира.